На волнах
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Эллы Памфиловой на пост нового уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Об этом он заявил в Ново-Огарёво на встрече с российскими правозащитниками. Кандидатуру Памфиловой главе государства предложил глава СПЧ Михаил Федотов и нынешний омбудсмен Владимир Лукин, у которого истекает предельный срок полномочий. В ответ Путин согласился внести кандидатуру Памфиловой в качестве кандидата на пост уполномоченного по правам человека. «Будем считать, что мы договорились, вопрос решенный», — сказал президент. Он также воспользовался случаем, чтобы поблагодарить Лукина за его работу на посту омбудсмена. Президент назвал защиту прав человека сложной задачей, для выполнения которой нужны особые качества. «Здесь никогда не будешь приятным для всех, и приходится проявлять с одной стороны принципиальность, а с другой стороны гибкость», — пояснил Путин. По словам президента, он бы хотел, чтобы Лукин и дальше продолжал использовать свой опыт не только как омбудсмена, но и опыт дипломата. Он отметил, что не хотел бы терять специалиста с той высокой квалификацией и предложил Лукину какую-нибудь новую работу, суть которой пока не определена. Помимо Памфиловой, теперь на пост омбудсмена претендуют депутаты Государственной Думы Елена Афанасьева от ЛДПР, Светлана Савицкая от КПРФ, Павел Крашенинников и Николай Булаев. Оба из «Единой России». Государственная Дума должна проголосовать за нового омбудсмена до 20 марта. Итак, почему Кремль берет назначение омбудсмена в свои руки? Об этом мы поговорим сегодня с правозащитниками Валерием Борщевым, которого мы ожидаем в нашей студии через несколько секунд, и Наумом Нимом, главным редактором журналов «Неволи» и «Индекс за стену цензуру». Он у нас на прямой телефонной связи. Итак, главной новостью сегодняшнего дня стало решение Кремля о выдвижении Эллы Памфиловой на пост омбудсмена. Элла Памфилова сейчас возглавляет общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство». Оно с прошлого года занимается распределением грантов между правозащитными организациями. И до этого она 8 лет возглавляла президентский совет по правам человека, но ушла с этой должности по собственному желанию. В нашей студии появился Валерий Васильевич. Валерий Васильевич, чем отличается Элла Памфилова как политик и правозащитник? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я Эллу Александровну знаю уже больше 20 лет, и у меня с ней много связано. Мы с ней вместе были депутаты, мы с ней в Чечню ездили, были там и под обстрелами, и под бомбардировками, и вывозили наших пленных, наших заложников. То есть я могу сказать, что это действительно идеальная кандидатура. Просто идеально еще почему? Помимо того, что она действительно реально болеет за права человека, она человек искренний. Вот она по-женски непосредственно искренне, она даже может иногда это в ущерб дипломатии, в ущерб протоколу. Но эта искренность ее подкупает и обезоруживает. И ее очень уважают в правозащитном движении. Вот. И я заметил, что президент тоже относится к ней с уважением. У меня там были сложности в администрации президента. Но администрация президента — это тот самый клубок весьма сложный, там народ совершенно разный, и думаю, что и сейчас там не все однозначно восприняли идею назначения Эллы Александровны на пост уполномоченного. Но я рад, что президент прислушался к мнению правозащитников, потому что те кандидатуры, которых там предлагает Госдума, это уже практически чиновники. Это не защитники прав человека. Ну, хорошо, Крашенинников, юрист, бывший министр юстиции, человек довольно высокой квалификации, но он уже настолько в реальной политике, что вот такого непосредственного участия, непосредственной реакции на несправедливость, какая есть у Эллы Александровны, я думаю, что у нее нету. Владимир Петрович был, конечно, на этом посту блестящий дипломат. Это всегда его отличало, и дипломат безукоризненный. Он умел, в общем-то, в самых острых и, казалось бы, безвыходных ситуациях сгладить остроту и продавить идею. Элла Александровна в этом смысле человек непосредственный. Вот насчет дипломатии, но она берет вот этой искренностью.
Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека и член общественной палаты, как раз предпочел бы кандидатуру Павла Крашенинникова.
Из тех кандидатур, которые выдвинуты сейчас, мне кажется, наиболее достоин Павел Крашенинников. Это опытный юрист, он имеет опыт общественной деятельности, поскольку возглавляет Ассоциацию юристов России. Если будет официально выдвинута Элла Александровна Панфилова, у нее тоже очень хорошие шансы, потому что за нее... В пользу ее назначения подписались 40 членов Совета по правам человека. Ее хорошо воспринимают правозащитники. У нее есть опыт правозащитной деятельности. Она возглавляла и Совет по правам человека при президенте, общественные структуры.
Давайте дадим слово Науму Ниму. Добрый вечер, Наум Аронович. Как вы оцениваете кандидатуру Эллы Памфиловой? Вам слово.
Ну, мне очень нравится. Мне нравится, если Элла Александровна будет нашим омбудсманом. Она хорошо работала, когда возглавляла президентский совет по правам человека. Это был яркий совет, и там запоминающиеся люди, и многое удавалось сделать. Правда, она барышня импульсивная, и когда совсем пошло не так, и обстановка, и погода в стране стала плохая для прав человека, она, в общем-то, по собственному желанию ушла. Надеюсь, с этого поста она так не уйдет.
Давайте послушаем Льва Пономарева, лидера движения «За права человека», который считает, что президент ищет противовес силовикам.
Вот сейчас такой тренд, некое потепление, там по-разному его называют. Но на самом деле мы видим, что есть определенные успехи правозащитников и, может быть, даже сказать, у политической оппозиции. Не очень много, но есть. Это определенно, можно сказать. То ведь все время шло ожесточение. То есть, с другой стороны, на фоне это все происходит на фоне принятия довольно таких жестоких законов, ожесточенных таких, направленных против террористов, а на самом деле якобы напротив терроризма, а с другой стороны против оппозиции. То есть я бы сказал, есть два тренда. Но законы-то принимают, но они как бы еще неизвестны, будут они работать или нет. А людей отпускают реально. Вот и Платон Лебедев сегодня отпустили, и Ходора отпустили, там, и какое-то количество узников Болотной. То есть у правозащитников, можно сказать, что есть действительно ряд успехов. И вот этот тренд в пользу правозащитников, он как бы продолжается. И это правильно и хорошо. Путин как бы продолжает эту линию. Трудно понять почему, но она, с другой стороны, может быть полезна ему перед Олимпиадой. А может быть он понял, и об этом даже пишут и аналитики довольно серьезные, что он понял, что силовое окружение уже настолько плотное вокруг него, что, так сказать, может быть, надо какой-то противовес выстраивать. А противовес силовикам – это, естественно, правозащитники. Потому что именно они достаточно решительно и бескомпромиссно выступают против нарушений прав человека силовиками. Других никого нет, по сути дела. Потому что политики, они, в общем-то, играют. Всегда можно усомниться в действиях почти любого политика, в том числе оппозиционного. Что это делается в неких интересах, каких-то там финансовых группах и так далее и тому подобное. По правозащитнику никогда этого не скажешь. Может быть, действительно заинтересован в создании этого противовеса.
Валерий Васильевич, вопрос. Насколько профессионально Элла Памфилова использовала свой опыт для распределения грантов между отечественными организациями, которые могли бы иначе попасть в список иностранных агентов?
Ну, это ей было и карты в руки. Она знает всех этих правозащитных организаций, хорошо знает их возможности, знает их направления. И наш фонд социального партнерства, мы тоже получили грант. Она, кстати, один из учредителей нашего фонда в 97-м году была. Вот. Конечно же, вот эта ее информация, вот это знание правозащитного движения, оно и позволило объективному распределению. Потому что когда общественная палата распределяла, там люди были далекие от правозащитного движения, далекие от представления, чем они занимаются, и, в общем-то, как там гранты распределялись, трудно понять. Мы, кстати, там нам было отказано. А Элла Александровна, она великолепно знает, вот вам и профессионализм, а потом она чувствует боли, болевые точки. Я, например, ей очень благодарен, как она помогала продвигать вот мой закон об общественном контроле по соблюдению прав человека места предметного содержания. Его же МВД ему противодействовало, и ФСИН, его хотели, я помню отрицательный ответ вице-премьера Христенко, он так и написал, что общественным контролем могут заниматься государственно-общественные организации. Я ему тогда написал, слава богу, у нас нет государственно-общественных организаций в законе, вот, но он тоскует, тоскует по этому поводу. А Элла Александровна, она, в общем-то, я помню, она обеспечила мне возможность выступить на Совете по правам человека перед Путиным, и, в общем-то, это сыграло роль. Она достаточно профессиональна. Да, она искренняя, она импульсивна, но я не считаю это недостатком, я считаю это достоинством, я считаю, что это... человек, который, в общем-то, не игры играет, а это дело его жизни. И, в общем-то, он занимается защитой прав человека, как бы осуществляя свои жизненные планы.
Вопрос на уму Ниму. Насколько справедливо были распределены в прошлом году гранты государственные на правозащитную деятельность, как вы считаете, Наум Аронович?
Надеюсь, что справедливо. Дело в том, что не сама же Элла Александровна их распределяла. Она привлекла специалистов, консультантов. И так как она умеет находить нужных людей, то экспертизы были правильные. Она правильных людей выбрала для экспертизы заявок. Так она работала и председателем Совета по правам человека. Она привлекла правильных людей, специалистов в своих областях, при этом не забронзовевших, а активных, которые предлагали новые идеи. Это ее метод, и надеюсь, на новом посту она будет пользоваться тем же методом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. На, о том, почему Кремль берет назначение омбудсмена в свои руки, мы беседуем с правозащитниками Валерием Борщевым и Наумом Нимом.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню о том, почему Кремль взял назначение омбудсмена в свои руки. Мы беседуем с нашими гостями, правозащитниками Валерием Борщевым и Наумом Нимом. Валерий Васильевич, а как Элла Александровна себя проявила в дни вот, войны в Чечне? Вы вспоминали уже об этом?
Она героическая женщина была, просто героическая. Потому что тогда солдатские матери, тогда матери наших военнопленных шли. Мы с ней вместе были в комиссии при президенте по военнопленным и выезжали в Чечню. Она шла на переговоры и, в общем-то, вытаскивали тех людей, которые грозила смерть, реальная смерть, находили их и с ней разговаривали. Это, кстати, удивительно. Вот чеченцы, казалось бы, мусульмане, кавказцы, вот приходит такая женщина беззащитная, и она пользовалась авторитетом, уважением, с ней разговаривали, и ей удалось очень многих вытащить. Еще вы знаете, чтобы я подчеркнул важность этого назначения. Мы сейчас переживаем период, когда определенные силы в верхах, в том числе в администрации президента, пытаются вставить в правозащиту имитационников, людей, которых не имеют никакого отношения к правозащитному движению и которые играют разрушительную роль. Я могу назвать некоторые имена. Антон Цветков, который стал у нас председатель комиссии, Владимир Осечкин, ГУЛАГу нет. И вот эти люди, которые, в общем-то, достаточно энергичные, такие амбициозные, они могут создать впечатление, они вот и занимаются имитацией правозащиты. И мы действительно опасались, что правозащитное движение будет подчинено и направлено именно вот под начало этих людей, которые, в общем-то, на мой взгляд, играют просто разрушительную роль в правозащите. А вот Элла Александровна, она прямая противоположность этим господам, потому что она человек искренний, она человек знающий, она настоящий правозащитник.
Но у него вопрос, как вы считаете, Александр сумеет отличить подлинных защитников прав заключенных от вот тех персонажей, которых назвал Валерий Васильевич?
Я не знаю, какие права каких заключенных защищают эти люди. Ну, про некоторые их акции слыхал, но нет. Ну, этот бред, не надо говорить, это не правозащита. Я вообще-то против того, чтобы считать, что правозащитник некое почетное звание, им надо наделять кого-то особо. Кто собирается, кто желает этим заниматься, пусть занимается. Любая помощь, она всегда в помощь. Но у людей, которых назвал Валерий Васильевич, ну, успехов-то я не встречал. Шума много, действительно. Шума много от их деятельности. Так что создается впечатление, что, может быть, они тоже правозащитники. Но изгонять бы я никого не стал. Кто собирается заниматься этим вопросом, дело тяжкое, пусть занимается. Не мешая другим, конечно.
Спасибо. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Бессонов, который рискует лишиться депутатского мандата и попасть за решетку, и уже подвергся гонениям со стороны властей, связывает с фигурой нового омбудсмена защиту от преследования Кремля.
20 января мне предъявлено обвинение повторно, и повторное предъявление обвинения свидетельствует о том, что в деле нечисто, очевидно нечисто. Нужно напомнить о том, что события произошли 2 декабря 2011 года, и на массовом мероприятии в городе Ростове-на-Дону присутствовали депутаты Государственной Думы, Законодательного собрания Ростовской области. И полиция могла только спросить, чем они могут быть полезны депутатам, поскольку по закону обязаны выполнять их законные требования. Вместо этого полиция совершила противоправные деяния, насилие в отношении депутатов, ломала оборудование, отнимала микрофоны. И вместо того, чтобы понести ответственность за свои противоправные деяния, они сфабриковали дело в отношении меня. 4 заявителя, чьи, так сказать, интересы полицейские якобы защищали, которые не могли попасть в полпредство в Южном федеральном округе, якобы, которое не ведет прием граждан вообще, они не существуют в природе. То есть полиция наступила грубо на права депутатов в защиту несуществующих граждан. В деле очень много подобных несостыковок, неувязок, и по какой линии не пойди объективно расследовать, то дело рассыпется. Обычно такие дела расследуются в течение 2 недель, максимум месяца. Тут уже пошел 3-й год, и очевидно, что, наверное, кто-то использует это дело для подавления активности моей как депутата и возможного оказания, наверное, на фракцию КПРФ.
Как вы считаете, Валерий Васильевич, способна ли Элла Александровна защитить от активистов уличного протеста, подобных депутату Бессонову?
Ну, это, конечно, входит в компетенцию уполномоченного по правам человека, и этим занимался и Ковалев Сергей Адамович, и Лукин Владимир Петрович, и даже Миронов Олег Арестович. Это обязанность. Вот. Как реагируют на это судебные, правоохранительные органы, прокурорский, следственный комитет? Увы, часто очень формально, часто отписки. Это долгая, изнурительная борьба. Поэтому мы вот, когда Владимир Петрович хорошо вел практику, мы приглашали на заседание экспертного совета, я вот являюсь координатором секции правоохранительных органов экспертного совета, экспертного совета по правам, при уполномоченном по правам человека, и уже там напрямую разговаривали. И то этот разговор не очень вот такой эффективный. Я помню, мы вот ездили в Курскую область, там был бунт в колонии, и мы там вместе с представителем аппарата вообще обнаружили потрясающий факт. Там были жалобы, у меня 150 жалоб о том, что люди подвергались сексуальным угрозам. И человек признался, что он совершал сексуальные угрозы. Я думаю, что не только угрозы были, но были документы. Пригласили замгенпрокурора Фрединского, там Лукина. Я все это рассказал, я вручил эти 150 заявлений. Ну, сказать, что был какой-то серьезный эффект, нет. эффекта не было. Но, во всяком случае, какое-то внимание тогда Генеральной прокуратуры к этому злу, насилию, сексуальному насилию, вот, опущенные, обиженные в колониях, было на какой-то момент усилено. Но трудно, даже уполномоченному трудно действительно защитить невиновных. Вот. Ну что, вон Лукин везде и всюду говорил, что никаких массовых беспорядков на Болотной нету. И, да и всем очевидно. Я тоже бывал на этих судах. Никто не может подтвердить это. А выступает прокурор, заявляет, как о само собой разумеющемся. Я думаю, что судья Никишина признает все это. То есть, но это не бесполезная борьба. Не бесполезная, потому что, в общем-то, все эти беспредельщики, люди, апологеты произвола, должны знать, что есть некий противовес. По крайней мере, на уровне обличения, на уровне гласности. Это уже кое-что.
Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, озабочен ситуацией с правами человека в нашей стране.
Ситуация такая турбулентная, есть и плюсы, есть и минусы. Меня тревожит прежде всего то, что по-прежнему не совершенствуется законодательство о неправительственных организациях. Второе, то, что до сих пор в Государственную Думу не внесен проект закона об общественном контроле, хотя варианты этого законопроекта разработаны 3 года назад, и по-прежнему органы власти жили своей оторванной от общества жизнью, и простому человеку, у которого нет административного, финансового ресурса, просто не было возможности отстаивать свои права, справедливость, поскольку суды, правоохранительные органы, они часто превращаются в такие механизмы, которые действуют именно по политическому, либо административному, либо финансовому заказу.
Вопрос новому Ниму. Какими вопросами должна в первую очередь озаботиться новый омбудсмен? Пусть это, будем считать, будет Элла Александровна Панфилова.
Ну, вы знаете, я думаю, она решит это сама. Но прежде всего ей нужно собрать вокруг себя тех людей, которым она доверяет, кто будет ее в экспертные советы входить. Это прежде всего. Ну и потом, да вот это у нее непочатый край. Ведь это страна беды. Куда ни ткнись, везде хватает. Вот помните, что произошло с арестом Мироновым, когда он стал омбудсманом?
Олег Арестович,
это же был удивительный случай. Коммунист. Такой вообще твердолобый коммунист. И вдруг он окунулся в это пространство боли. Куда ни хватайся, везде надо что-то исправлять. К сожалению, инструментарий у уполномоченного по правам человека очень маленький. Он мало что может. Это в основном... Ведь мы взяли... Давайте вспомним. Мы институт этот взяли с Запада. И внесли в нашу систему. Там это действует хорошо, потому что там под угрозой стоит репутация чиновника. Омбудсман на Западе, он ставит под сомнение репутацию того или иного государственного чиновника. А это очень большая ценность. Они этим дорожат. У нас такой метод не действует совершенно. Да, полномоченный может носить какие-то протесты, направлять жалобы, даже подавать в суд, выступать в суде. Но это все в нашей системе. Этим исправить очень трудно. Поэтому в основном вступает в силу такая важная черта уполномоченного, как черта переговорщика. Ему надо разговаривать с властями, договариваться с ними. Поэтому многие правозащитники бросают камень в сторону уполномоченного. Именно те правозащитники, скажем так, оголтелые ребята, которые с этой властью на одном поле не стали бы разговаривать. Но в большой степени они помогают, потому что не будь таких оголтелых, власть бы не очень чикалась и с уполномоченным. Не очень бы разговаривала с этими людьми. Поэтому все в основном, каждый на своем участке, ну, пытаются сдвинуть этот воз. Сдвинуть его очень тяжело, потому что погода такая. Сейчас будет закон о СМИ, иностранных агентах будут принимать. И, скорее всего, примут. И Элла Александровна не помешает этому, и никто этому не помешает. Дело в том, что вот меня удивило, когда президент то ли в шутку, то ли всерьез предлагал Алексеевой пост уполномоченного. И у нас многие так считают, что эта должность это вроде ордена. А на самом деле это не Это должность как должность дворника с лопатой. И сейчас снегопад. И вот снегопад, надо убирать дорожки или не надо? Или надо подождать весны? Тяжкая у него работа будет.
Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», готов был поддержать троих кандидатов.
У меня было три кандидата в омбудсмен, на самом деле. Они должны были удовлетворять двум критериям. Первый критерий – им должны доверять правозащитники, то есть не те некие общественные организации, которые обслуживают власть, а именно правозащитники. И второй критерий – чтобы им доверял президент. Это настолько противоположные как бы критерии, что их, таких людей, которые находились в фокусе двух этих требований, есть только три человека в России. Это Лукин, это Федотов, который возглавляет Совет по правам человека, и это Александра Панфилова, которая была когда-то руководила Советом по правам человека, и потом ушла в отставку. Всем трем правозащитники доверяют и взаимодействуют. А вот доверяет ли президент Александра Панфилова? Недавно было доказано, когда он предложил именно ей, в общем-то, раздавать деньги, президентский грант правозащитникам. То есть именно сам предложил ей это делать. В этом смысле как бы доверие президента было продемонстрировано. Поэтому вот я поддерживаю любого из этих кандидатов, я поддержал на пост уполномоченного правам человека. Мы, собственно, начинали эту кампанию в пользу Лукина, но я ни в коем случае не расстроен, что это Лукин не остался на третий срок, и не жалею, что эта кампания начиналась. Мы благодаря той кампании поддержку Лукина подняли уровень этого вопроса. И я очень доволен, что в конце концов Путин остановился на Александре Панфилове.
Валерий Васильевич, как вы считаете, почему Путин взял в свои руки механизм амнистии, хотя это прерогатива Думы, и кандидатуру нового омбудсмена?
Ну, это Путин, в общем-то, не пускает на самотек никакие важные вопросы. Он, как говорится, все держит под контролем. Амнистия понятна почему, потому что если это действительно принимала бы Дума, вот я занимался амнистией, когда был депутатом, я писал амнистии, мы были достаточно свободны, и самое главное, никто не помешает. Ни президент, ни правительство. Думе не надо нести амнистию на подпись президенту. Это ее эксклюзивное право. Это очень опасная возможность. И будь нормальная Дума, она может принять любое решение. Вот. Конечно, Дума это ненормально. Конечно, любое решение она не принимала бы, она, естественно, согласовывала бы с Путиным. Но, тем не менее, он увидел, что проект, подготовленный с этим по правам человека, слишком широкий. Нет, надо его урезать. Хотя урезание пошло по... Ну, вот, например, взяли, убрали 228-ю статью. У нас процентов 40 сидит наркоманов. Их лечить надо. Нет, мы держим их в колонии, мы провоцируем правонарушения со стороны надзирателей, они ж носят наркотики. Наркотики же в колониях есть, это же известно. Вот взяли, убрали. Тамара Георгиевна Морщакова великолепно сформулировала статью, которая позволяла выпустить практически всех болотников. Эту убрали. Вот он поэтому и контролирует, чтобы как бы те права, которые, в общем-то, есть, я имею в виду права Думы, эксклюзивное право на амнистии, они не были реализованы. Вот. Ну, а что касается уполномоченных, это уже вопрос более серьезный. Ему действительно нужен некий такой, ну, хотя бы чисто для аппаратных игр, для политики, должен некий противовес силовикам. Они же врут. Они врут и Следственный комитет, и МВД, и ФСБ, сплошь и рядом. Вот я слежу еще за процессом профессора Савы в Краснодаре. Но это же позор, что они там устроили. Это самодеятельность краснодарского ФСБ. Вот вам пример, как только выходят из-под контроля эти товарищи, как только они получают карт-бланш, они начинают безумствовать. Иначе как безумство дело профессора Савы я не расценю. Поэтому, в общем-то, ему нужно контролировать ситуацию. Ну, а потом он, в общем-то, конечно, он хочет быть уважаемым человеком восьмерки, в двадцатки. Он уж не хочет быть так, чтобы его там это все считали законченным авторитаристом, глубоко презирающим права человека. Нет, он положение обязывает. Положение обязывает. В этом смысле, конечно, то, что уполномоченным будет Алла Александровна, это, в общем-то, как-то придает ему некий такой имидж человека, которому, во всяком случае, ему не безинтересна сфера прав человека. Во всяком случае, он действительно поставил неимитационного чиновника, хоть он и депутат, а действительно человека реального и по репутации реально занимающегося правами человека, и, главное, по реакции и по связям с правозащитным движением.
Вопрос Науму Ниму. Стало ли для вас неожиданностью столь стремительное освобождение из колонии Платона Лебедева сегодня?
После освобождения Ходорковского, освобождения Платона Лебедева неожиданностью не было. И, в общем-то, я и не ожидал, что суд кардинально изменит решение предыдущих судов. Что его освободят, я надеялся. А что подтвердят прежние вердикты, в этом был уверен. У меня нет иллюзий по поводу стремления нашего нынешнего суда к справедливости. К сожалению, вот именно в таких условиях, именно при таком суде и работать новому уполномоченному.
Да, Валерий Васильевич, вас как-то насторожило, что отказался суд признать юрисдикцию Страсбурга, чтобы отменить вот этот штраф чудовищный в 17 миллиардов на нефть, с которой не уплачены налоги, а потом признаны ворованной, вообще с этого налоги с ворованного не платят.
Нет, вы знаете, меня, честно говоря, это не удивило, поскольку Российская Федерация и российский суд оказался в очень тяжелейшем положении. Как известно, в Европе, на Западе есть иски к Российской Федерации по поводу украденного состояния ЮКОСа. Этим делом Ходорковский не занимается, он заявил, что ему не интересна эта сфера. Вот. Но суды идут, и у них есть аргументы, у них есть доказательства, и дело там очень серьезное. Поэтому мне кажется, что они просто не готовы сейчас принять какое-то кардинальное решение по вопросу воровства компании ЮКОС у Ходорковского. И думаю, что будут договариваться, будут какие-то переговоры с той стороной, которая ведет дела. Я думаю, что и Ходорковский был выпущен как вот такое предложение к договору, к диалогу, дескать, давайте уж не так рубиться шашками. Но положение у них очень непростое. Поэтому, да, президиум Верховного Совета – высшая инстанция, больше жаловаться некуда. Но тот же самый президиум Верховного Суда, не Верховного Совета, я говорил, Верховного Суда, он может заново вернуться к этому вопросу, усмотрев в нем некие новые детали. И поэтому я не считаю этот вопрос закрытым. И не закрыт вопрос о деле ЮКОСа. Просто нынешняя власть, она не готова дать вразумительный ответ и даже не определила тактику поведения в этом судебном процессе. Сейчас они не готовы, поэтому, конечно, они 17 миллиардов никуда не отдадут и не спишут. Но, с другой стороны, это как бы запас переговоров. То есть у них есть возможность, как бы ничего не теряя, пойти на эту уступку. Посмотрим.
Слушаем вопрос от москвича Петра. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот я так понял, что Лукин имел право еще и на третий срок?
Нет, именно что не имел. Нет, к сожалению, не имел.
Не имел, да? Потому что меня очень удивил его такой крик души. Давайте вынесем Ленина. Он в этом отношении как-то объединился с Владимиром Вольфовичем. И это улучшит обстановку в стране. Но мне кажется, что я вот как раз думаю, что то, что Владимир Петрович уходит, это и улучшит обстановку в стране как раз. Мне очень нравился Олег Арестович Миронов. Он был не из системы, он был принципиален. Он, кстати, был часто в программе у Владимира Алексеевича. А это все люди, опять же, из обоймы. И мне очень жаль, что президент в это демонстративно и упрямо так вмешался, декларативно. Вот. Если бы это все делало общество, ну, те же наши общественники, и президент просто бы от этого дистанцировался, я бы, ну, думаю, что вопрос этот только бы от этого выиграл. Ну, а Элле Памфиловой я желаю удачи, хотя считаю, что она не справится, потому что она все-таки давно варится в этой системе. Спасибо.
Вам спасибо за ваше мнение. Владимир Бессонов, депутат Госдумы от фракции КПРФ, предпочел бы Элле Памфиловой кандидатуру Владимира Лукина.
К Лукину не обращался. Ой, ну у меня, честно говоря, был случай в аэропорту, да, когда меня пытались заставить разуться, я пытался объяснить, что я не террорист. Проходил мимо Лукина и говорит: ты что, не разуваешься, давай разувайся. Я говорю: да вы же защитник прав человека, вы же в первую очередь должны ставить этот вопрос. И после этого инцидента всех граждан освободили от того, чтобы они разувались в аэропортах. Поэтому вот как бы, ну, это должна быть, конечно, фигура известная, авторитетная, уважаемая. Но как бы авторитет не должен быть выше, чем авторитет президента нашей страны. Это очень такой сложный критерий, а в другом случае это будет как бы фикция, наверное. Вместо Лукина? Я считаю, что нет. Видите, выбрал, а вот с моей точки зрения, в тех условиях, в которых мы находимся, вот особенно с учетом моего дела, я начинаю понимать, что только организованная группа людей может защищать чьи-либо интересы. Один гражданин, он не в состоянии это сделать, потому что его легко растоптать, запугать, посадить, раздавить и так далее, и так далее. Поэтому номинально она будет, а реально, вот с учетом такой ситуации, которая происходит у нас, когда фактически, во-первых, основным регулятором человеческих отношений становится уголовный кодекс, то здесь вот в условиях, когда человек человеку волк, ну, должен быть авторитетный человек все-таки, к чему мнению будет прислушиваться. С моей точки зрения, Памфилова не отвечает этим требованиям.
Вопрос Науму Ниму. Как вы оцениваете произошедшую амнистию и каковы ее главные изъяны?
Ну, главный изъян всех этих милостивых жестов конца года в том, что они демонстративны. Это как вывеска. Это главный изъян. На самом деле не было желания действительно облегчить тяготы в местах лишения свободы, кому-то помочь. Это было декларативно и декоративно. Президент очень заботится о декорациях. Но вряд ли одни декорации его спасут. Сейчас он все, что делает, все очень декоративно. Это главный изъян.
Давайте послушаем вопрос от радиослушателя Дмитрия из Нижнего Тагила.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, каждый человек, ну, сам вправе защищать свои права, а государство играет, ну, второстепенную роль. И как бы идет же не только политическая игра, но как бы и незримая какая-то война, скрыта. Государство, ну, какую выполняет роль во всем, в глобальном масштабе? Вот вопрос мой.
Поняли вас, Дмитрий. Ну, что же, государство рознь.
Конечно. Если государство построено на тоталитарных, авторитарных принципах, конечно, это подавление личности, и действительно идет война личности и государства, и личность, в общем, как правило, проигрывает. В сталинские времена, вспомним, тотальное уничтожение людей, Но даже при авторитарном государстве, которое мы сегодня имеем, возможно объединение гражданских сил. Я вот совершенно не согласен с теми, кто является в перспективе Эллы Александровны. Она великолепно знает правозащитное движение. Она умеет, вот то, о чем говорил Наум, она умеет собрать квалифицированную команду и слушать. Она умеет слушать. Она не давит, она прислушивается. Ну, вот я по своей проблеме, вот тюрьмы, мы с Валерой Абрамкиным всегда к ней приходили. Она нас внимательно слушала и делала то, что мы ей предлагали. Она признавала авторитет, она признавала компетенцию, она не пыталась бороться, так, кто здесь главный, я или вы, отнюдь. Она смотрела, она знала, что да, вот эти люди занимаются этой проблемой, давайте, сказать, прислушиваться. И она точно так же и в других направлениях. Вот это главное уполномоченное. Поэтому в этом ее сила. Потому что какой бы, вот вспоминает Миронов. Миронов вначале вообще был ничто. Это благодаря Людмиле Михайловне. Она кинула клич. Ну что же мы его оставили? Он вообще там загнется. Давайте ему помогать. Потому что мы вначале, так сказать, дистанцировались от него, честно говоря. Но когда Людмила Михайловна сказала, я тоже пошел на взаимодействие с Мироновым. И только когда к нему подключились правозащитники, у него что-то стало получаться. А один, конечно, уполномоченный тоже нет. И Лукин был этим силен. Потому что он всегда собирал команду, он собирал людей, собирал компетентных людей, опирался на их поддержку и действовал. Так что у Эллы Александровны она, в общем, достаточно профессиональна.
Вопрос на уму Нима. А как вы оцениваете работу сильно разросшегося Совета по правам человека при президенте? Там его даже участники не каждое заседание получают слово и не успевают донести свою мысль до своих коллег.
Я не понимаю пока смысла этой работы. Пока не понимаю. То есть я пытался даже с Федотовым поговорить, но он работает в очень тяжких условиях. С тех времен, когда советом руководила Панфилова, условия очень сильно изменились. Это действительно сейчас тяжело все это расчищать. Поэтому, наверное, есть у него какие-то соображения. Я пока не вижу эффективности в этой работе, но, может быть, благодаря тому, что напринимали столько мерзких законов и собираются принимать дальше, что ни один совет уже с этим не справится.
Слушаем москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А нельзя ли повернуть все немножко по-другому, чтобы Элла Панфилова, скажем, инициировала создание общероссийского фонда, который бы финансировался из частных источников? Пусть тот же Ходорковский, например, давал бы на это деньги, чтобы помогать без госчиновников и заключенным, и посвящали бы программы их реабилитации после заключения. То есть здесь нужно поставить вопрос так, чтобы создавались институты, причем не один институт, а по всей России, во всех субъектах Российской Федерации. Институты по неправительственной работе с заключенными, с бывшими заключенными, а лучше всего проводить профилактическую работу против асоциальной активности населения. И эту работу поручить законодательно вести НКО, НПО, а не гнобить их, непонятно почему. А сейчас получается, что у Панфиловой монополии на эту работу. Ну что она может, бедная женщина, одна сделать?
Вот. Да, но есть вот такие организации, как «Русь сидящая», они вообще этим занимаются, слово Валерия Васильевича Борщева.
Вы знаете, конечно, это прекрасно, когда фонды финансируют общество. Богатые люди, не очень богатые. Ну, так как это в Европе, в Америке. В Америке вообще считается необходимым, чтобы человек занимался благотворительностью. Если человек не занимается благотворительностью, он уже сразу ставится за скобки. Это уже фигура, на которую смотрят косо. Это репутация. Это, если угодно, пропуск в общество. общества. У нас не так. Ну, что ж, у нас нет благотворительных фондов. Да полным-полно. Возьмите Чулпан Хаматову. Уж казалось бы, ее фонд занимается благим делом. Больные дети и все. И что, много ли она получает денег от наших олигархов? Да нет, ничтожно. А вот мы вот занимаемся заключенными. Я что-то за последние 15 лет не увидел такого рвения и желания, что кто-то пришел и сказал, что, знаете, вот давайте мы вот вам поможем, я вот сам сидел, и давайте займемся помощью, там, ну, например, устройство на работу тех заключенных, бывших заключенных, или помощь в медицине, там, платных врачей и так далее. Нет, нет. Такого предложения, увы, я не встречаю, хотя я вот этой тематикой занимаюсь давно. Поэтому наша возможность как-то помогать и заниматься этим, это вот эти гранты, или зарубежные гранты, или президентский грант. А в идеале вы совершенно правы. В идеале это дело общества, а не государства.
Слушаем Ростовскую область. Вопрос радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, Владимир, вам и вашим гостям. Я послушал очередной панегирик Пономарева и вынужден просто позвонить и сказать коротко. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Ведь правозащитное движение испытывает тяжелейший кризис. Сначала узурпатор тысячи невинных сажают в тюрьмы, а потом десятки освобождают. Вот о чем нужно говорить. Вот о чем должна голова болеть у Пономарева. Спасибо. Всего доброго.
У Пономарева голова об этом и болит. И если вы читали вот обращение нашего правозащитного совета, где подписи и Пономарева в том числе, Людмилы Михайловны Алексеевой, мы ставили вопрос, что все узники болотного дела должны быть освобождены, что они абсолютно несправедливо обвиняются, что это все и по поводу амнистии, мы были за широкую амнистию, еще более широкую, чем даже предлагал Совет по правам человека, вот, и там Пономарев об этом, так что вы напрасно Льва Александровича так это в чем-то обвиняете, он в этом смысле рыцарь защиты прав человека.
Александр Брод, член Общественной палаты, приветствует освобождение Платона Лебедева.
Я очень плохо отнесся ко второму приговору по делу Лебедева и Ходорковского. Высказывал свое непонимание, недоумение. Мне казалось, что это вообще искусственный приговор, поскольку на тот момент люди уже отбыли серьезный срок в местах лишения свободы. И мне показался второй приговор политически мотивированным. А сейчас, когда Ходорковский на свободе и есть решение об освобождении Лебедева, мне кажется, что есть повод еще раз серьезно проанализировать эти дела, понять процессуальные нарушения, понять, где была политическая мотивировка, и сделать, конечно, очень серьезные выводы из этого, поскольку, как показывают все опросы, исследования, беспредел в сфере правосудия, заказные процессы начались именно с момента дела Ходорковского и Лебедева.
Вопрос Науму Ниму. Как вам кажется, удастся ли Элле Александровне положить конец судебному произволу и вот практике заказных приговоров?
Да вы что? Это же невозможно. У нас же не... Вы понимаете, что институт уполномоченного создан для устранения отдельных ошибок. А у нас система является вся ошибочной. Там нет ошибок, это система уже. Система нарушений. Ведь говорил кто-то из членов Верховного суда, что просто по процессуальным нарушениям 75% судебных решений нужно отменять сходу. Да кто же с этой системой справится? Какой уполномоченный? Ну, если только судьи начать всех впихивать в список Магнитского, так каждого десятого сначала, как предлагал Ходорковский для другого дела, потом еще каждого десятого, может, тогда что-то изменится. Это уже система, это не отдельное нарушение. С этим не справиться. Но все равно даже в снегопад надо чистить дорожки. Поэтому, Александровна, работы хватит. Не ждать же весны. А будет ли еще весна?
Валерий Васильевич, как вы считаете, Элла Александровна должна хотя бы начать такую работу?
Конечно. Ну, Наум прав, что это настолько глубоко разложившаяся судебная система, что ни уполномоченному, ни никому в одиночку это не под силу. Это совершенно разложившаяся система. Но действовать надо. Вот с чего, например, начали мы. Наша общественно-наблюдательная комиссия города Москвы. Мы обнаружили такое удивительное явление. Удивительное явление в том, что в судах есть конвойные помещения. Мы привыкли, где избивают? В милиции, в полиции, в СИЗО. А вот то, что пытки в подвалах Мосгорсуда идут, как-то об этом мало говорили. И мы вот три дела по Москве, где избиения были именно в конвойных помещениях судов. Не случайно судьи руководство Мосгорсуда не пускает членов ОНК в конвойные помещения. Они закрыты для нас, для посещения. Там действительно бесчинствует конвой. Там действительно избивают. И причем они настолько уже взорвавшиеся люди, они забывают, что вернувшись из суда, этот избитый заключенный проходит медицинское освидетельствование в СИЗО. И мы в СИЗО получаем бумаги от врачей следственных изоляторов, что у него он избит. Я сам Чернякова осматривал, которого избили в Мосгорсуде, у него несколько следов от электрошокера, и у нас есть справка об избиении. Мы стали массированную атаку вот против этого явления. И кто нам здесь помощник? Конечно, уполномоченный по правам человека. И Лукин к этому делу подключился, и Музыканский, уполномоченный по правам человека в городе Москве. Я тут же мне позвонил Анатолий Григорьевич из общественной...
Лысенко? Из общественного телевидения?
Не-не-не. Общественной палаты Кучерена. Угу. Вот. Он заинтересовался этим фактом. Это действительно страшное явление, это показатель разложения судов. И вот мы послали письмо в высшую квалификационную коллегию, пусть они разберутся, потому что судья спрашивает, что случилось, приводят избитого Чернякова, он ложится в наручниках, в клетке, с него должны снять наручники, а он при суде в наручниках ложится избитый, он говорит, что случилось, а конвойщики говорят, мы его избили. А он и поправляет их. Вы, наверное, не избили, а применили физическую силу. Так-то просвещает. Но это жуть. Мы направили высшую квалификационную коллегию судей, чтобы они вообще посмотрели на этих судей, когда на их глазах творится этот произвол, когда Чернякова требовали отказаться от участия в суде, и судья в это не включается. Пока что вот у нас здесь такая консолидация сил получилась. И уполномоченный, и Кучерена подключился, и другие. Вот. И будем действовать дальше. Но, конечно, реабилитация судебной системы – это задача одному человеку не под силу, нет.
Да, и мы знаем, Данила Константинова избили.
А вот мы подали бумагу, и мы были у Данила Константинова, и тоже нам дали справку в СИЗО об его избиении. Тут, понимаете, вот меня поражает наглость этих полицейских. Просто, ну ты же профессионал, ты же знаешь, что его поведут, его обязаны осмотреть. Как бы он к тебе не относился, к полицейскому, он даст нам этот документ, что он избит. Это же документ. Нет. Вот, понимаете, вот разложившееся, вот абсолютное разложение системы.
Наум Аронович, вы готовы сотрудничать с Эллой Александровной, если она попросит вашей помощи в качестве консультанта?
Если понадобится моя помощь, да, всегда готов. И Валерию Васильевичу, если понадобится.
Да, спасибо. Понадобится, судя по тому, что
конечно.
Он сказал, да.
Конечно. Конечно. Мы, если что и можем сделать, то только вместе. Только вместе. Слава Богу, в России есть правозащитные движения. Это реальная сила. Вот как бы нас ни травили, как бы нас там ни пытались подмять там всякие, тем не менее, это реальные силы есть.
Да, и сегодня это еще раз доказали ваши коллеги, которые ездили на встречу с президентом в Ново-Огарево. Мы знаем, что была Людмила Михайловна, и были другие члены Совета по правам человека, и еще несколько друзей нашей программы. Они рассказали нам об этом разговоре. И теперь понятно отчасти, почему Кремль взял назначение омбудсмена в свои руки. Это была тема нашей сегодняшней беседы. Об этом мы поговорили с правозащитниками Валерием Борщевым, членом Московской Хельсинкской группы, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой Общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы.
Он был и сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко».
Да, сопредседатель, да, правозащитной фракции партии «Яблоко». Спасибо, Валерий Васильевич, за участие в нашем прямом эфире. И на прямой телефонной связи у нас был Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя», индекс «Россия на цензуру». Ему также большая благодарность. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман.